Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
16:06 в эфире «Урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. С нами историк, писатель Александр Мясников. Здравствуйте, Александр Леонидович.
Добрый день.
25 февраля, то есть на этой неделе, исполнилось ровно 60 лет со дня, когда Никита Сергеевич Хрущев выступил с докладом о культе личности и его последствиях. Знаменитый доклад на 20-м съезде, после которого началась борьба с культом личности Иосифа Виссарионовича Сталина. Сегодня мы вас ровно для этого и пригласили, для того, чтобы вы рассказали всем нам о том, что это был все-таки за доклад, почему так много тайн вокруг него, и вообще, есть ли полный текст этого доклада хоть где-то?
Вот это самое интересное. Последнее — это самое интересное. Дело все в том, что существует официально 11 вариантов этого доклада. Неофициально вообще невероятное количество. На самом деле, доклад, который прозвучал 25 числа, он прозвучал в зале, где не было ни одного журналиста, ни российского, ни советского, ни иностранного, ни одного представителя зарубежной компартии, причем даже самых дружественных и близких. Значит, и по воспоминаниям современников он прошел при полной тишине. Никита Сергеевич его прочитал при полной тишине. Значит, все, что есть по поводу этого самого доклада. Значит, официально он был опубликован 33 года спустя. Это вообще, конечно, потрясающая вещь. Но если вы почитаете публикацию, которая была сделана 33 года спустя под редакцией Яковлева Александра, то вы увидите там удивительные вещи. Например, выступление, шум в зале, аплодисменты и прочее, прочее. То есть это тоже текст, на который вообще нельзя ссылаться, потому что такого не было.
То есть по свидетельству очевидцев, и они говорят однозначно, да, там была полная тишина и некоторые недоумения.
Народ был просто ошалел. Во-первых, этого никто не ожидал. Во-вторых, это было до такой степени, это была совсем неожиданная вещь. То есть, условно говоря, если бы это прозвучало из уст кого бы то ни было другого, но только не Хрущева, может, это было бы воспринято с аплодисментами, там, с шумом, залом, реакцией. Но Хрущев, все люди прекрасно понимают, кто такой Хрущев, да? Для меня все это... Поэтому это было, есть и будет загадкой, на самом деле, удивительно. Реальный текст и реальные события, которые происходили 25 декабря 1956 года. Что там было, что там прозвучало.
25 февраля только.
Февраля, да-да-да. Я оговорился, да? 25 февраля. Потому что на самом деле это совершенно непонятно. Есть совершенно потрясающая версия. Значит, ну там же, естественно, как это же с этого времени начались советские анекдоты. Заседает политбюро, закрытый состав, решается суперсекретный вопрос, через 3 минуты передает BBC или «Голос Америки» содержание вот этой беседы. То же самое, это все началось с 20-го съезда, потому что здесь ничего не публиковалось, но на Западе все это вышло. Каким образом? Что это такое? Как это могло произойти? Поэтому появилась самая, как бы такая радикальная и самая понятная версия, что на самом деле доклад был написан там и сюда привезен. Есть и такой вариант. Для меня самое интересное во всей этой истории, это на самом деле цифры. Цифры, они же очень много чего говорят, да? Вообще, кто такой Никита Сергеевич Хрущев? Почему он прочитал этот доклад? Он вообще кто был? Ведь все началось, если так говорить реально, значит, это февраль 53-го года, да, последние числа февраля, 1 марта, вот эта вот непонятная история со Сталиным. Ну, в общем, все, что было связано до 5 марта 1953 года, до момента смерти Сталина. Вот тогда уже впервые начался такой... То есть, вернее, со стороны Хрущева была озвучена позднее вся эта история с таким акцентом на Берию. Берия. И вообще, если спросить нормального человека, что там произошло, вот вообще какая-то ситуация, то, как правило, люди скажут так. Знаете, это заговор. Вот Берия к этому имел самое прямое отношение, потому что он же начальник НКВД был. И прочее, и прочее, и прочее, и прочее. И все абсолютно забывают одну простую вещь, что с 1945 года Лаврентий Павлович Берия никакого отношения к НКВД не имел, потому что он занимался ядерным проектом. Значит, Хрущев на вот этом самом 20-м съезде, в этом закрытом докладе, он навешал всех собак на Берия о том, что именно это Берия виноват вот в 36-37-м, событиях 36-37-го года и 38-го, естественно, потому что это он все делал, это он все делал.
А Ежов куда делся с Ягодой?
А это вы правильное замечание, в том все и дело. А куда делся Ежов-то, куда ж Ягода-то делся? Люди, которые... То, что сделал... Ведь это на самом деле, конечно, личность Берии одиозная. Тут не надо его там обелять, очернять. Есть просто исторические факты. Но ведь когда Берия, когда Сталин его посадил на эту должность, которую занимал когда-то Ежов, ведь первую амнистию сделал он в 1939 году, в начале, в 1938, в конце, начале 1939, когда он освободил практически 300 человек, 300 тысяч человек, которые сидели в лагерях без предъявления вообще каких-либо обвинений, что вообще на самом деле, в чем они виноваты. И не надо забывать, что в 1953 году амнистия, эта амнистия была, которую сделал Маленков и Берия, но совсем не Хрущев. Сидело 2 миллиона 200 тысяч, по-разному там, ну, будем говорить, от 2 до 3 миллионов, да? Угу. Значит, по амнистии Берии и Маленкова было освобождено 1,5 миллиона. Хрущев освободил 200 тысяч. Вот это, по крайней мере, цифры. Меня всегда интересовала одна вещь. Мы начнем на эту тему, можем рассказать очень долго, и вот этот детектив вообще настоящий, что там, как там, да?
Ну, это вот, самое интересное.
Да, это самое интересное. А откуда взялась цифра 12 миллионов заключенных? Вот что это такое? До сих пор вы можете поговорить с людьми, которые связаны с мемориалом, они будут честно доказывать, что это сидело порядка 12 миллионов. На 9 миллионов нет документов, на 10 примерно, но сидело точно 12 миллионов, потому что про это все писали и говорили. И вот тут всплывает потрясающая история, а совершенно неожиданная. Когда я вообще с этим столкнулся, я понял, откуда вообще вот появляются всевозможные слухи вообще, и как они потом живут, вообще развиваются, как, знаете, бактерии, грибки.
Своей жизнью.
Своей жизнью, да. Вообще, откуда взялись эти цифры безумные? Вот эти миллионы, там, сотни тысяч расстрелянных, миллионы сидящих в лагерях. То есть то, что люди сидели в лагерях, и то, что это был кошмар, это тут как бы обсуждать мы не будем, это понятно, это вещь как бы очевидная, да? То, что эти лагеря были сделаны как трудовые лагеря, это тоже очевидно, да? Потому что они занимались стройкой и прочим, прочим, прочим. Но цифра-то откуда взялась? И вот здесь всплывает потрясающая история. 18 лет до 20-го съезда, это 1938 год, происходит самое главное предательство 20 века. Такого чина, уровня, человек-предателя никогда не было. Значит, генерал, то есть, как он назвал, комиссар госбезопасности третьего ранга, Генрих Самуилович Люшков, представитель НКВД по всему Дальнему Востоку, совершает невероятный факт. По современным это генерал-лейтенант НКВД. Представляете, генерал-лейтенант? То есть две звезды огромные, но генеральские, да?
Понимаю.
Это человек, который совершает совершенно невероятный поступок. Абсолютно невероятный. Он переходит на сторону японцев. Это факт, который очень долго... Его сначала вообще никто не понимал, что произошло, а история там такая. Значит, он себе завел молодую жену с ребенком, все традиционная история, ничего там совершенно сверхъестественного нет. Он решил, что, возможно, большие перемены, потому что он знал, что к НКВД приходит уже на место Ежова, возможно, Ежова будут снимать. Он был человеком Ягоды, Ежов его сохранил. Но он понимал, что Ежову уже наступает конец, и он решил уйти. Это совершенно невероятный факт. Значит, он достал справку о том, что ребенок очень болен, и жена должна с ребенком уехать и лечиться в Германию. Там еще не важно куда. И, значит, это вот сценарий потрясающего детектива, который вообще никто еще никогда не писал и не ставил. Вот это кино настоящее. Значит, договоренность была такая. Она приезжает в Москву вместе с ребенком. Как только все нормально, она получает паспорт, она высылает ему телеграмму: «Жду, целую 3 раза». То есть это означает, что все хорошо. Она поехала уже лечиться за границу. Такая телеграмма пришла. Но он не знал, что телеграмму послала не она, а сотрудники НКВД, другие совершенно. И он совершает невероятный шаг. Он собирает все деньги, которые у него были, на агентуру. Он выходит на... А вышел он, видимо, на контакт раньше, потому что ситуация на границе была чудовищная совершенно. Это же факт известный. Там даже свои в своих стреляли, потому что напряжение между на границе вот этой России, СССР и Манчжоу-Гу, значит, в эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Да? Это вопрос всегда, где у нас граница с самураями. Самураи были там. Это Северный Китай, Манчжурия.
Марионеточное государство.
Смысл-то был этого государства очень простой. Японцы решили переселить всех с островов на континент. Там вот из-за чего создавался это Манчжоу-Гу. И он приезжает на заставу. То есть человек в звании генерал-лейтенанта приезжает к лейтенанту, который начальник заставы. Тут, конечно, в полном вообще такое. Причем приезжает при всех орденах, с каким-то портфелем, чемоданом, со всеми делами, и говорит: у меня очень срочная встреча
на нейтралке,
как бы на нейтралке, с агентом, сверхсекретным, поэтому проводи меня, я там останусь, а ты уйди. А потом я вернусь. Этот бедный лейтенант сидит, ждет час, два, три, четыре. Нет Генриха Самуиловича. Исчез.
Целый генерал-лейтенант пропал.
Значит, никто не понимает, что делать. В Москве решили озвучить версию, что, по всей видимости, выкрали японские шпионы. И, наверное, так бы все и сохранилось, если бы не одно удивительное «но». Вот с этого началась традиция таких... То, что потом вот станет очень популярно, вот этого диссидентские все эти истории. Значит, вдруг неделю спустя японские газеты публикуют разворот удостоверения Генриха Самуиловича Люшкова, где написано, кто он, а у него, значит, по-моему, одна цифра стояла в этом самом, два нуля, и цифра там 6 или 7. То есть это человек, понятно, да, Куровин. Разворот депутата Верховного Совета СССР, коим он тоже являлся. То есть человек высших чинов, который написано, да, что он, вот, все газеты сообщают о том, что он перешел на ту сторону. Вот история такая. И собирается большая пресс-конференция, очень большая, для иностранных западных журналистов. И Люшков в шикарном костюме, все, значит, и начинает рассказывать, вот, что вообще такое, вот, почему он это сделал.
Что сталинская Россия.
Да, что такое сталинская Россия. Значит, это миллионы в лагерях. Он, к сожалению, должен признать, что он имел к этому... Он никого не расстреливал, но он имел к этому отношение, он арестовывал людей. Он имел отношение к расстрелу, ко всему прочему. Но суть не в этом. Значит, о том, что это не просто там 1-2 миллиона, только на Дальнем Востоке, который ему подвластен, сидят 5 миллионов. А что сидит там на Урале где-то, это вообще немыслимо. И о том, что там каждый день расстреливают по 10 тысяч людей и прочее, и прочее, и прочее.
Все. Нет. Цифры уже как бы...
Цифра озвучена. Да. Но дальше замечательный спектакль. Замечательный совершенно. Поднимается рука, значит, западный журналист, представитель газеты из Франкфурта. Вы знаете, у меня один вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вы точно всю агентуру красную сдали? Вот на Дальнем Востоке, в Японии. Он говорит, конечно, все сдал. Все. Больше вы... То есть мы можем спать спокойно, да. Я забыл представиться. Вообще, меня зовут Рихард Зорге. Я хочу про все это дело узнать подробнее.
Сейчас хорошо было.
Вот это вот так вот было. И вот с этого момента вот это все и началось. Кстати, Сталина ужасно ругали за то, что он не объединил разведку Коминтерна с ГРУ, со всем прочим. Он работал всегда вот так вот, чтобы была вот эта подстраховка. Вот эта вот история связана, и эта цифра стала законодательной.
То есть все. С Люшкова началась...
Все. Там все остальные, там справки МВД, МГБ, там это уже ничего не играло роли. Вот там сидят минимум 10 миллионов. Каждый день по несколько тысяч расстреливают и прочее, прочее, прочее. Это Люшков. Кстати, этот Люшков, это тот самый человек, про которого все забыли, это он готовил все теракты против Сталина. И сочинский вариант, как пропасть в Мацесту, и прочее, и прочее, и прочее. Он работал. Единственное, что он не знал, что в штабе все-таки остался, помимо Рихарда Зорге, который работал в Токио, еще один крот, значит, под псевдонимом Лео, который всю информацию, связанную с ним, с готовящимися терактами перехода границы, сливал. Поэтому ничего не получилось. Но то, что Люшков этим занимался, это абсолютно точно. Это вот такой факт исторический.
Слушайте, а Рамон Меркадер уже на пенсии к тому моменту был? Ну, тут интересуется аудитория, а что с ним произошло после Слюшкова?
С Люшковым?
Достали его или
официальная
нет?
Версия такая. Значит, он остался там, служил до 45-го года, когда произошла вот эта вот неожиданная война, которую никто не рассчитывал, что она будет. Потому что 1 июля 45-го года должна была начаться Третья мировая война. Не состоялась, там это отдельная история. И тогда было принято решение, что все-таки пускай Советский Союз начинает эту войну с Японией. Потому что минимум год. Угу. За год они там точно
увязнут,
пропадут. И то, что она будет две недели боевых действий, вообще никто представить не мог. И наши жертвы ведь основные это были от наших союзников, потому что американцы заминировали все подходы бухтам. Потому что мы же два рода войск принимали участие. Это морской десант, Тихоокеанский флот и авиация. Этого на самом деле никто не ожидал. Квантунская армия была разбита, мы передали китайцам все. Значит, все это вооружение миллионной Квантунской армии и прочее, и прочее, и прочее. Значит, официальная версия такая, что я забыл этот японский генерал, у которого как бы в подвижности служил Люшков. Он к нему пришел, принес ему меч самурая, говорит, ну все, давай.
Сипуку.
Да, а он говорит, нет, я не буду, и никогда, заплакал, и он его тогда застрелил. Это как бы официальная версия. На самом деле, как говорят специалисты по спецслужбам, он был вывезен в Штаты и умер там в 64-м году. Благополучно работая.
Слушайте, мы отвлеклись.
Да. Понимаете? Нет, мы не отвлеклись. Это дело в том, что это связано с 20-м съездом. Вот там эта цифра, Люшковская, Понимаете? Она ведь начала рост оттуда, когда стало понятно, что вся страна сидела. Самое страшное происходило, вообще это все страдали. Надо сказать, что Хрущев в своем докладе, который мы, никто из нас не читал целиком, да, потому что то, что мы читали, мы не можем даже понять, это правда или неправда, но там он признает главные жертвы партработников. Вот партработники, да, партии, Сталин подмял партии и прочее, и прочее, и прочее. Откуда это все вообще началось? В 1953 году, после его смерти, в которой... Это же это детектив отдельный, можем там в 5 марта на эту тему поговорить. У власти становится 3 человека. Маленков, Хрущев и Берия. И Маленков решает... Есть такая версия, это сложно говорить, потому что это были словесные разговоры, есть такая версия, что это была договоренность со Сталином. Маленков начинает первую в СССР перестройку. Он решает отделить партвласть от государственной власти. Он отдает предпочтение государственной власти, повышает совет министров. И Хрущева отдает партийную власть.
ЦК.
Вот, ЦК, да. Вот ЦК, партия — это партия, а советы — это советы. Вот государственная власть должна быть мощная, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. А значит, МВД, вот, которое объединилось там с МГБ, со всем прочим, отдается Берии. И это была самая роковая ошибка со стороны Маленкова. Потому что он, конечно, не мог себе предвидеть, что, представить, что будет на самом деле. Есть просто определенные штампы в головах у людей, что после смерти Сталина, то есть после смерти Ленина правил Сталин, да?
Да.
Хотя на самом деле правил Рыков, а потом Молотов. Сталин пришел к власти официальной весной 41-го года. То есть он у власти был 12 лет. Значит, после смерти Сталина правил Хрущев. Хрущев не правил. Правил Маленков. В 55-м году Маленкова Хрущев снимает и ставит этого... Господи, сейчас... Николай...
Сейчас вылетело, хорошо, вылетело. Бывает.
На языке вертится, называется. Потому что человек из себя ничего не представлял. Значит, дело все в том, что Маленков, он там уже Булганин, приходит к власти Булганин. До 58-го года Булганин. Вот при Булганине происходит окончательный поворот, когда государственная власть уже ничего из себя не представляет. Главное становится партийная власть. Официально, вообще, на самом деле, советская власть перестала существовать в 1926 году. С того времени, когда абсолютно все властные структуры советские были дублированы партийными. И поэтому люди старшего поколения прекрасно помнят, что если что-то случилось, надо идти не в горосполком, а в горком партии. Они решат, горосполком ничего не решит. Вот это вот дубляж с 26-го года начался. Окончательно он перешел в стал, это при Хрущеве. Значит, Хрущев делает очень хитрую вещь. Все партийные работники, которые были в верхний эшелон власти, я имею в виду не только ЦК, но и на уровне республик, на уровне обкомов, горкомов, они получали серые конверты. Это известный на сегодняшний день факт. Они получали конверты, и Маленков их отменяет. Маленков отменяет конверты, он говорит, никаких конвертов. Вот есть зарплата,
официально
вот пускай получают. Значит, он развивает министерство. В стране начинается вообще удивительно. За 2 года правления Маленкова, ну, у нас нет таких прецедентов, чтобы за 2 года проправителя складывали частушки, причем положительные. Там пришел Маленков, поели блинков, там 5-е, 10-е. Он разрешил приусадебное хозяйство. Он разрешил... Хотите вы... Что хотите? Чтобы народ ел, пил, все прочее. Он меняет налоговую систему, потому что... Хотя там есть прецедент, что якобы это хотел еще Сталин сделать, но хотел, не хотел, есть факты, да? Потому что налоги остались еще 40-е годы, начало 50-х, это военные налоги, чудовищные совершенно, потому что крестьянин чего
расчет... За каждое дерево
налог. Да. Нет, это уже при Хрущеве. Это при Хрущеве.
Это позже.
Да, это позже. И вот Хрущев совершает самое страшное убийство со стороны вот власти коммунистической, я считаю. Он уничтожает в зародыше начинавшееся возрождаться крестьянство. Уничтожает его очень просто. Он проводит акцию под названием «Целина», когда срезается весь пласт людей, которые еще что-то могут, умеют строить и все прочее, отправляются в казахские степи. Он вводит налог на все. Он говорит о том, что зачем вам корова? Молодчик, зачем вам корова? Отдайте ее в колхоз. Колхоз вам будет давать молоко, и что вы будете париться? Короче говоря, отбирается все. Отрезаются вот эти вот участки, которые там и так-то были, там кот наплакал. Там вообще ничего не остается. Все обобществляется до конца. И страна приходит в состояние, самое страшное, состояние голода. Потому что люди помнят войну, люди помнят, что такое голод. Это был тихий ужас. Он делает то, что вообще было немыслимо при Сталине или при Ленине. Он закупает хлеб на золотой запас, он ответ на покупку хлеба. Причем интересный факт очень, забавный совершенно, который вот четко совершенно показывает, что такое вот та власть. Когда разговоры начались с американцами о закупке хлеба, они ему говорят: слушайте, Никита Сергеевич, зачем вам это надо делать? Платите вашим крестьянам те же самые деньги, которые вы платите нам, да они вас завалят хлебом. Этого нельзя делать, они будут очень богатыми. Так нельзя. Вот и все.
Никита Сергеевич.
Да.
Слушайте,
поэтому, да, американское фермерство развивалось очень бурно и хорошо на золотой запас Советского Союза, а здесь началась система вот этого вот голода, потом вот эта безумная история с кукурузой и прочее. То есть Хрущев на самом деле, да, прежде чем снять Маленкова, он делает очень хитрую вещь. Это на пленуме снимали Маленкова. Он собирает всех этих партийных руководителей, а Маленков забыл, что у Никиты Сергеевича в руках партийная касса, и он всем раздает конверты. Это, говорит, должок. Это вот видите, у нас какая власть. Вас забыли, друзья мои, а вы же главный руководитель.
Слушайте, Никита Сергеевич, получается, купил?
Купил. Конечно, купил. Никита Сергеевич Хрущев. Человек, не имеющий ни одного класса образования. Понимаете? Это человек, который был... ему нужно было выжить любой ценой. Для него любой человек, который имеет, там, не знаю, образование или вообще что-то такое, это потенциальный враг. Это совершенно другая психология. Мы и так иногда со своей колокольни для нормальных людей подходим к людям, которые при власти, да, там понятно, что другая психология. А там вообще другая была. Просто другая. И это человек, который... Вы понимаете, Сталин выстраивал отношения с Китаем. Хрущев их рубит. Сталин запрещал продавать какое бы то ни было сырье. Хрущев начинает продавать нефть и сажает на нас нефтяную иглу, которой мы сидим до сих пор. Это все замечательные заслуги Никиты Сергеевича. Мы должны, в общем, как отдать ему должное по поводу этого всего. Значит, что касается этого съезда, что касается разоблачения культа личности. Конечно, в первую очередь, я абсолютно в этом убежден, у нас есть такой человек, дай бог ему здоровья, если он еще жив, человек по фамилии Фалин, который был референтом вообще со времен Сталина до Горбачева. И в прошлом году, когда он опубликовал это все, я видел выступление в эфире, в телевизионной публикации есть, когда он четко рассказывал, говорит: ребят, пока я жив, я вам расскажу, потому что никто вам это не расскажет. С 1955 года 150 или там 200 сотрудников МГБ сидели по всем архивам и вырывали все страницы, связанные с Хрущевым. Вот с этой его эпопеей. Потому что факт исторический только один есть. Только одному человеку Сталин сказал: уймись, Никита, так нельзя. Потому что Хрущев заведовал Украиной, да? Он был там сначала в Совнаркоме, а потом первым секретарем Украины. Он подавал самые большие списки на расстрел. И ему Сталин сказал, что ты уймись. Подарок Крыма — это такой, знаешь, компенсация. Вот, ребята, я как бы чувствую вину. Давайте мы просто, я вам дам Крым, а вот за то, что я там у вас натворил. Там ничего другого нет. Ничего другого нет. Поэтому, да, событие такое было, да, это было как бы очень важно, там, разоблачение культа личности и прочее. Но дело в том, что культ, который сделал Никита Сергеевич в отношении себя, он вообще в подметке не годится тому, что было вообще до него.
Попробую сейчас, вот, чтобы в голове уложилось, все это так подытожить. То есть получается, разоблачение культа личности Сталина для Никиты Хрущева было, ну, по сути, залогом выживания. Потому что
абсолютно
ему нужно
правильно.
Было переложить ответственность, в том числе из себя, на какого-то злого дядьку. А здесь он уже готовый, пожалуйста, Иосиф Виссарионович.
Да.
А я ни при чем.
Совершенно верно, абсолютно. И не просто злой, там же два человека. Надо не забывать, что там у него в докладе и вообще даже два человека присутствуют. Это Сталин и Берия. Сталин и Берия.
Берия и Берия потерял,
да,
доверие.
Да.
Товарищ Маленков.
Маленков надавал ему, да, пинков. Был такой вариант, да.
Я напомню, с нами Александр Мясников, историк и писатель. Сейчас 16:30. Мы расстанемся на время информационного выпуска. После этого вернемся, продолжим.
Урок «Россиеведение».
16:35, в эфире «Урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов, с нами Александр Мясников, историк и писатель. Сегодня вспоминаем тот самый знаменитый доклад о культе личности и его последствиях, который впервые прозвучал на 20-м съезде 25 февраля 1956 года. Полного его текста не видел с тех пор никто.
Никто.
Никто. В архивах, я так понимаю, он не сохранился.
Дело в том, что стенограммы не было. Сам текст, это вообще загадка из загадок. Он был, значит, переведен вышел на английском языке, потом переведен был на русский НТС, вот это Народным трудовым союзом. Короче говоря, это целый детектив. Это целый детектив. А то, что считается вот, изданным через 33 года, то есть в 1989 году, под редакцией Яковлева, это тоже вызывает большие сомнения.
Слушайте, у меня создается впечатление, что вы тоже нагоняете так контрасту на образы тех людей, которые фигурируют в этой истории. Например, у вас Никита Сергеевич Хрущев получается такой необразованный интриган, который ничего хорошего толком не сделал, но так или иначе люди его поддержали. Например, маршал Победы Георгий Константинович Жуков, пожалуйста. Да. Он же, по сути, избавлялся от Берии, и он встал на сторону Никиты Сергеевича.
Он встал на сторону... То, что касается избавления от Берии, это отдельное кино. Это мы поговорим как-нибудь в другой раз, потому Хорошо. Что это 1953 год, и событие 1953 года немножко другое. А вот когда нужно было избавляться от всех остальных уже в 1955 и прочих годах, и Жуков полагал, что он сделал ставку на Хрущева, и Хрущев это никогда не забудет, Хрущев не забыл, поэтому через 4 месяца его снял. Вот. Дело все в том, что Жуков, как и все гениальные военачальники, они не могут быть гениальными политиками, понимаете? Ну, просто в силу того, что они военачальники. А политика несколько другая вещь, она живет по другим законам. И когда армейские люди лезут в политику, это всегда заканчивается какими-нибудь большими неприятностями.
Прежде всего для них.
Для них, да, для самих, понимаете? Потому что они попадают в грязь, от которой им не отмыться. Они никак не могут понять, что там не существует там, законов, чести, еще что-то такое. Есть понятия, интересы, еще что-то. Это вещи, которые совершенно естественны. Они ничего тут удивительного нет.
А как же молчаливое согласие той самой аудитории, которая слушала доклад на 20-м съезде, тех людей, которые потом получали короткие инструкции, выдержки из этого доклада. И все это тоже как-то молча.
Вы знаете, да, это молча, но вот это событие, ведь на самом деле, почему оно стало главным, вот этот вот доклад, почему это 20-й съезд, почему стал самым главным в борьбе против советской власти? Да потому что этим докладом вообще Хрущев, ведь Хрущев подписал приговор советской власти, а никакой не Горбачев. Это все досужие домыслы. После того, как Хрущев назвал цифру 1980 год, когда будет построен коммунизм, все, понимаете? Ну, после этого, ну, я не знаю, то какой человек мог искренне верить в некие вот эти коммунистические идеалы. Я не хочу их ругать, эти идеалы, потому что идеалы, они есть идеалы. Но в том, что никакого коммунизма вообще похожего на социализм ничего нет в стране, это понимали все прекрасно. И да, молчаливое большинство, да. Вы понимаете, если вы ничего не можете сделать в политике, что вы можете? О чем тут может быть разговор? Поэтому возникла кухня, поэтому возникла вот эта вот совершенно другая культура параллельная стала возникать.
А как же сплести интригу против Никиты Хрущева? А как же противостоять этому хотя бы там, в партийной верхушке? У них же были какие-то рычаги.
В партийной верхушке были до определенного времени рычаги только у Хрущева, потому что у него была касса партийная, понимаете? И потом, когда он поставил Булганина, это человек, который, ну, это удивительная вещь. Это, кстати, впервые в мировой практике. Человек возглавлял какой-то Госбанк, а потом вернулся, в конце концов, опять в Госбанк, уже потеряв все эти должности свои и прочее. Это такая удивительная история. Вот при нем стало уже все окончательно понятно, что вот это разделение должностей уже больше никогда не будет. Вот главный человек — это генеральный секретарь, тогда первый секретарь, потом при Брежневе генеральный опять, как и при Сталине. А все остальное это так, они выполняют функции там какие-то такие, сякие, пятые, десятые. Потому что если я не хочу там никого... Понимаете, в истории бессмысленно там обелять или очернять кого-то. Это, во-первых, это неприлично. Просто есть факты, которые нужно знать. Пускай каждый человек сам пускай решает. Ну, если кто-то любит Хрущева, кто-то нет. Я могу сказать, принести один пример очень смешной. У меня вышла книжка, я написал книжку «Путеводитель по русской истории». Угу. Там в нескольких томах. И так как, вы знаете, сейчас в издательстве, в общем, с тобой не согласовывают ни картинки, ничего, то, значит, ну, в периоде 50-х годов они поставили на обложку картинку с Хрущевым. И вот интересно, на выставке, которая у нас была, значит, приходят покупать вот эти книжки, а вот это говорит, нет, это покупать. Я ему, да, видеть его не хотим. Я был так поражен. Я говорю, ну, слушайте, ну...
Смените обложку уже в конце.
Да нет, ну, мне-то бог с ним. Нет, у меня просто реакция поразила людей абсолютно... Понимаете, очень многие вещи, ведь когда мы говорим о том, что Хрущев там... очень многие же рассказывают, что Хрущев нам дал пенсии, Хрущев нам запустил спутник и прочее. Это не при Хрущеве, это делал Булганин, потому что это делалось вообще по программе, которая началась со времен Берия, со времен Курчатова. Это правда, и мы первые были, да, мы первые в мире атомную электростанцию построили, это Курчатов. Но вы знаете, что, какое звание имел Курчатов и Берия? Вы знаете, что у них было одно одинаковое, как бы, почетное звание, которых больше никого вообще в истории страны не было и не будет никогда? После того, как они сделали атомную бомбу, у нас появилось потрясающее звание «почетный гражданин СССР». Этим почетным званием было удостоено два человека, это Берия и Курчатов.
И все. И все. И после них уже...
После них уже понятно, что там уже другая история. Именно за заслуги перед страной, это перед тем, что они сделали. Вот. Но это как бы отдельная история и прочее.
Слушайте, ну опять вернусь.
Да, давай, обязательно, давайте.
Там же, опять, как известно из официальных источников, Никита Сергеевич Хрущев собрал специальную команду следователей и там из прокуратуры подключил, и оттуда, и отсюда, которые в архивах собирали как раз вот все эти цифры и факты по Иосифу Виссарионовичу.
Это у вас со слов Хрущева. А со слов людей, которые были на самом деле ведь задействованы, там было собрано, я говорю, 150 человек, сотрудников МГБ, которые рвали архивы. Если вы пригласите сюда на мое место человека из архива, только который не побоится вам это говорить, он вам скажет, что очень много документов в архиве просто поддельно.
А почему он должен испугаться это говорить? У нас как-то это противоречить будет официальной позиции кого-то.
Просто, ну, есть вещи, которые, я, к сожалению, с этим столкнулся, которые до сих пор как-то никто не хочет озвучивать.
Что вы имеете в виду, вот здесь самое интересное?
Нет, ну вот я вам говорю, что, например, положил Фалин, которому, в общем, бояться нечего, да, он сказал, что да, это люди, которые вырывали и уничтожали. Вот, а есть люди, которые будут вам говорить о том, что вот наоборот, они там занимались и прочее. Вы знаете, со смертью Сталина я просто вам объясню ситуацию. Значит, смерть Сталина всегда предваряет история дела врачей. Угу. Очень скандальная история, на самом деле какая-то омерзительная, совершенно там какой-то донос, вот этот Тимошук, там еще что-то такое. Но тут, вы знаете, в истории есть очень такой прием интересный. Есть, самое интересное — это исторический детектив. Его решать очень легко. Вы раскладываете события в хронологическом порядке. И вот там, где что-то не склеивается, вот там нужно искать вот этот самый рычаг того, что происходило. То, что написала Лидия Тимошук, это было написано в 47-м или 48-м году, не буду сейчас врать. Дело врачей стало раскручиваться в 53-м году. Февраль 53-го года — это апофеоз вот этого всего дела. Значит, все говорят о том, что держал на контроле Сталин. Совершенно верно. Но как он держал и что он сделал? Он вызвал трех сотрудников СМЕРЖа, который же был распущен, с которым он доверял. Один из них был вообще учился в ВПШ и прочее, И попросил их, ну как мог Иосиф Виссарионович попросить? Дорогой, ну я тебя очень прошу.
Отказать было нельзя.
Но разные. Они не знали, что они одним и тем же занимаются. Выясни, что там на самом деле. Что это такое вообще? Что там под этим всем стоит? Не надо забывать, что в это время МГБ, то есть Министерство государственной безопасности, и личной охраной Сталина занимался только один человек по фамилии Игнатьев. Никакой Берия, там, Абакумов, никто. Это был Игнатьев. Это партийный функционер. А курировал его кто?
Никита Сергеевич.
Совершенно верно. Вот и все. И поэтому дело врачей мгновенно закрылось, прихлопнулось после смерти Сталина, потому что когда всплыл Берия, да, вот эта троица всплыла, вот, это, конечно, считает троица такая, знаешь, это не то, что лебедь, рак и щука, я даже не знаю, как их назвать вообще, там, переводя на басню. Но дело все в том, что это триумвират, это был очень такой факт знаменательный, потому что никакого, конечно, заговора с их стороны быть не могло, потому что они друг друга ненавидели, они были все конкуренты. Их заставило объединиться вот это событие, да, совершенно необычное, неожиданное, да, будем говорить, это смерть Сталина. Вот. И первым делом, что сделал Маленков, это закрыл это дело, вернее, Берия с Маленковым, он закрыл это дело. Вот, поэтому все тянется оттуда, от этих вот событий 53-го года и далее. То, что связано с Хрущевым и со всеми остальными ребятами, которые вообще вокруг этого всего крутились.
Опять не уточню, вынужден.
Да. Да, ради бога.
Вы не демонизируете Никиту Сергеевича?
Нет, я никого не демонизирую. Понимаете, демонизировать кого-то бессмысленно. Вот Никита Сергеевич демонизировал Берию. Да демонизировал до такой степени, что народ абсолютно убежден, что я говорю, что вот это... Я просто делал передачи сам когда-то, и люди абсолютно убеждены, да, что это Берию, там, вот он возглавил НКВД, поэтому он уничтожил Сталина, там, 5-е, 10-е. О том, что Берия давно занимался другими делами, вообще никто не знает. Хотя, я могу сказать по секрету, такую полишинеля, все физики и ядерщики, все, кто был связан с изготовлением ядерной, термоядерной бомбы, в некоторых организациях сохранились красные уголки, где, в общем-то, висит портрет Лаврентия Павловича тоже, потому что человек, который создал эту структуру, да, как таковую.
Евгений пишет, по-моему, Сталин сказал Хрущеву, не уймись, Никита, а уймись, дурак. Вот здесь начинается.
Это дурак, это уже такой волюнтаризм. Нет, он, во-первых, называл его Микита, он-то любил тыкать в живот. И Никита, да, Микита, уймись. Потому что, да, это ну, суть не важно, что он сказал, главное, что это документы сохранились, это на самом деле так, да. Потому что там же была такая система, от которой, конечно, нормальному человеку сейчас в голову не придет. Давался список. Список людей, там Никита давал 1500 фамилий, которые были подлежали ликвидации. Что, как это так может быть вообще? Это вообще апофеозный какой-то маразм, который творился.
609 пишет. У моих друзей изданная стенограмма этого доклада в красной твердой обложке. Издана тогда же. Я просматривал. Пишет 609.
Что это? Значит, вот стенограмма за... не велась. Это официально, это официально. Никакой стенограммы при закрытых мероприятиях не было. Вот эти стенограммы, вот эти варианты всех этих 11 вариантов этой речи, это все всевозможные поделки, переделки и все прочее. Я абсолютно убежден, что когда-нибудь настоящий текст всплывет. Я абсолютно в этом убежден. Но то, что мы на сегодняшний день имеем, к сожалению, это не так.
А почему он до сих пор не всплыл?
Вы знаете, история странная вещь. Многие вещи всплывают через 100 лет, не раньше. Ну что теперь делать?
А с чего вы взяли, что он вообще жив, этот доклад, до сих пор?
Нет, я ничего не взял. Я говорю, возможно, всплывет.
А,
я ничего не могу сказать. Потому что тут очень... Ведь, вы понимаете, если там, предположим, 19-18 век, многих документов просто не было, да? И они пропалятся. То 20 век мы имеем проблемы с документами, потому что они уничтожались, они подделывались, они переделывались. Потому что слишком много людей было во всей этой истории запутано. Вот, поэтому тут вот такой, да-да?
Давайте принимать телефонные звонки.
Давайте.
Вам пригодятся наушники. Телефон прямого эфира 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к версии Мухина, что Сталина убили, отравили?
Спасибо, принимается.
Да, вы знаете, я думаю, что мы по поводу Сталина поговорим, наверное, в следующий раз, когда будет дата.
Там, а вот на следующей неделе,
собственно. Да, вариант, есть такой вариант, да. Там, причем, ситуация очень достаточно любопытная, потому что, как вы знаете, человек может жить без еды несколько дней, там даже неделя, а без воды не может даже 3 дня. Жить, и там версии разные, пришли врачи тогда и всегда, но есть один факт, никто Сталину не дал даже стакана воды.
Разве на 20-м съезде не присутствовали делегации от братских компартий, интересуется 207-й?
Присутствовали в огромном количестве, все присутствовали, кроме последнего дня, на котором читался доклад. Совершенно верно, присутствовали все. Дело все в том, что для Хрущева был очень важен 20-й съезд. Дело все в том, что это был первый съезд компартии без Сталина. И первым человеком был он. Ему нужно было по всему миру показать, что вот это вот новая сила, вот новый лидер, который т-т-т-т-т-т. Поэтому нет, конечно, все присутствовали. Но на там, где читался вот этот самый доклад, там не было никого.
638-й иронизирует. Святой праведный Сталин, все бежим молиться. Кстати, вот вопрос туда же.
Нет,
как будто
нет.
бы не было культа личности. Как
да
будто...
все, да нет. Ну вы понимаете, нет, ну не надо ничего передергивать. Все там было, и культ личности, и была чудовищная личность, был культ, но и была личность, понимаете. Тут ничего с этим не сделаешь. Вот. Тут, конечно, это было. И культ, и личность была, и все прочее. Вот. Другое дело, что, я вам еще раз говорю, понимаете, одно дело, когда бы это все стал говорить, ну, условно говоря, там, не знаю, человек ну, по фамилии, не, я ничего по там, Курчатов или там тот же самый Сахаров, который в то время делал водородную бомбу, это одно. А когда это стал говорить человек, который сам это делал, причем делал больше, чем кто бы то ни было, вот в чем как бы мерзость ситуации-то, понимаете? Тут ведь вот проблема какая.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот я работала в архиве новейшей истории. Там лежит доклад Хрущева с его правками личными. Я его даже снимала и программу по телевидению делала.
Ну, замечательно.
Простите, а да, как вас зовут? Вот,
чтобы меня было. Марина зовут, да. Для телеканала «Культура» у нас была программа. Томилина в то время была директором, не знаю, как сейчас. Лежит документ. Машинописный текст с правками Хрущева.
Вот доклад, который о культе личности
да,
и его последствиях.
Да.
Ну вот видите, как удивительно, доклад, который издали в 89-м году, издал официально под редакцией Яковлева, это совершенно другой доклад. Это не тот, который лежит в архиве. И дай бог, если он лежит в архиве, его...
Нет, он лежит, Просто меня удивляет, вы так свободно говорите на эти темы, а не знаете того, что в свободном доступе есть.
Есть, да. Так есть 11 вариантов доклада. В свободном доступе они все есть.
Но это на государственном учете как-то, и там рука Хрущева, и это принято, что это рука Хрущева, автограф его, правки. Он усугублял текст, который ему дали, дала эта комиссия.
Хорошо, принимается.
Ну что я могу сказать?
Признайте свое поражение, да, признаю, был неправ.
Да, был неправ, да. Видимо, все-таки вот он такой замечательный, вот прочитал этот доклад, и вот его прятали до последнего времени. Я вам еще раз говорю, вариантов существует официальных 11. И с правками, и без правками, а есть вообще официально изданный доклад 89-го года. Что там говорить?
То есть в архивах их просто много лежит, по вашей версии?
Есть, да. В том числе в архивах есть, я могу сказать, что есть в архивах Чехословакии, есть в архивах Болгарии, во всех братских республиках. Потому что там абсолютнейший абсурд. Члены ЦК говорят о том, что доклад, на котором не присутствовал ни один иностранный вообще вот этот самый представитель Компартии, он был через 10 дней разослан во все Компартии братских государств. Если он был разослан, почему? Ну, то есть там совершенно такая путанная история со всем вот этим докладом и со всем прочим.
Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Валерий, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот Хрущев, как сказать, историки доказывают, что это троцкист, а Троцкий — это представитель ростовщиков, то есть, и вот Бортко вчера выступал по телевидению, очень интересно сказал, что он, когда пришел, освобождал плацдарм для своих вот этих вот троцкистов украинских, как бы. Вот вопрос. Спасибо.
Идейная подоплека действий Никиты Сергеевича Хрущева, пожалуйста.
Вы знаете, троцкизм для меня заключается в очень простой вещи. Троцкизм — это мировая революция. Троцкизм — это Коминтерн и все остальное. Борец с троцкизмом Сталин заявил, это вот фраза, которую мы все учили в школе, о том, что социализм, коммунизм может быть построен в одной стране. Вот троцкизм — это как раз мировая революция. Это для меня это, например, предтеча нынешнего ИГИЛа. Просто ИГИЛ — это детский сад по сравнению с Коминтерном. Вот и все. Это вот идея Троцкого. Вы можете себе представить, что, значит, 52 страны, в 52 странах были филиалы Коминтерна. Я вот же вам рассказывал про одного из представителей Коминтерна по фамилии Рихард Зорге, потому что разведка Коминтерна — это была самая мощная разведка. Сильнее ее не было нигде. Вот это троцкистская идеология вот этого мировой революции. Вот там все остальные вот эти уже там технические, технологические там формулировки, это все второе, вторично. Но вот это вот насаждение как бы абсолютной истины, то, что мы сейчас видим на, предположим, на Востоке, да, вот это, опять-таки, вот у нас есть абсолютная истина, мы знаем, что вот это вот государство исламское, оно самое главное и самое хорошее, а все остальное — это чепуха. То же самое все это было тогда. И вот провозвестник этого всего Троцкий.
Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Илья Ефимович, Москва. Я хотел Александру вопрос задать. А он смотрел документальный фильм с знаменитым польским коммунистом Виктором Гаевским, который передал этот доклад Польше в израильское посольство? Оттуда оно попало в Соединенные Штаты Америки, к Эйзенхауэру, и вот, почитав, премьер-министр Израиля Бен-Гурион сказал, что если это все соответствует истине, то через 30 лет Советского Союза не будет. То есть я с вами согласен, что именно в этот момент идее коммунизма был нанесен решающий удар. Спасибо.
Спасибо.
Да, вы совершенно правы. Вот эта вот история совершенно странная о том, как почему-то в Польше был передан этот самый доклад.
Израильской разведки.
Да, нет, там масса вариантов. Немцы говорят о том, что это они сделали, западно-германская разведка. Есть версия о том, что сделала это израильская разведка и прочее, и прочее, и прочее. Это будет, видимо, вечным предметом для вот этих вот вариаций, ну, потому что на самом деле событие было, это, его нельзя значение его нельзя умалять. Это, конечно, огромное событие было.
Вот важный вопрос. Чем различаются эти 11 официальных вариантов, интересуется 207-й? Там насколько существенны вообще расхождения?
Я думаю, что там... Я не знаю, насколько как бы можно это сформулировать, насколько они важны и существенны. Везде, я могу сказать одно, что их объединяет. Вот что их... Потому что там эти вот подробности, это уже вторично. Потому что подробности в одном месте всплывают, в другом уничтожают. Блин. Самое главное и самое основное. Вся вина за события валится на двух людей. Это Сталин и Берия.
Все.
Вот это самое основное.
Красная нить.
Да.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Иван, я из Москвы.
Да, Иван, пожалуйста.
Во-первых, спасибо за очень интересную передачу, и автор особое спасибо. Короткий опрос. Я понимаю, что вы, конечно, скажете, что я не пророк, но тем не менее. Если посмотреть на историю России и попробовать отследить движение ее целиком, то ваша версия, какая у нас будет правительство, власть, страна и прочее? Только не смейтесь, пожалуйста.
Не, ну, во-первых, тут смеяться не на чем, потому что это совершенно правильный вопрос. Просто дело в том, что пророчество – это как бы не моя профессия, я не могу вам сказать. Потому что это сложно очень, это очень сложно.
Понятно, но...
Вопрос преемственности – это одно, да, а вот относительно того, что будет, это сложно.
Сложно. Вы знаете, есть очень простая вещь. Человечество и вообще людей интересуют только три вопроса. Откуда мы, кто мы и куда мы двигаемся?
Я думал, скажете секс, дракс, но рок-н-ролл.
Нет, это чепуха, все, это уже все. Это то, что очень хорошо сформулировал Амар Хайям, да, откуда мы пришли, куда свой путь вершим, в чем жребий наш. Вот если правительство в состоянии ответить на эти три вопроса, тогда все хорошо. Тогда не нужно придумывать ни национальные идеи, ничего не надо придумывать. А когда эти три вопроса, они висят в воздухе, то вот это тут вот беда начинается, с моей точки зрения. Это мое индивидуальное мнение.
А вы об этом думали?
Конечно, естественно. Естественно.
Просто не готовы поделиться со слушателями?
Да нет, ну нет, я просто, вы знаете, это, я просто, для меня понятно.
Интересное суждение.
Да, молодец. Не, ну умница, молодец. И мне просто, я же не могу за правительство ответить, как они отвечают на эти три вопроса, я не знаю.
Да, короче, я бы еще иначе сформулировал. Скажите, ведут нас в пропасть или нет? В конце концов, что вы, ей-богу.
Это сложно, да. Но то, что... дело в том, что, вы знаете, самое главное с историей России — это одно. Есть такая замечательная игрушка, Ванька-Встанька называется. Вот история, считалось всегда, что это история, опрокинутая в прошлое политика. Вот опрокинулась, и бог там пускай лежит. Но вот если эта игрушка Ванька-Встанька, то его опрокинул, она вскакивает, опрокинул, вскакивает. Вот это вот последние годы яркий пример, когда вдруг абсолютно забытые вещи, никому не нужные, казалось бы. Там была Киевская Русь или не было Киевской Руси? Да никогда не было такого государства, никогда не существовало даже. Ну, в школе-то мы изучаем, да? Вот это придумал там, в эпоху Карамзина было придумано абсолютно с научной точки зрения для поддержания как бы...
преемственности.
Да, что это стало как бы официальной версией, никто себе представить не мог. Поэтому бог его знает, судьба так историческая бы иногда совершенно неожиданно бывает. Но не зря же говорят, что Россия страна с непредсказуемым прошлым. Но в прошлом лежат очень многие ответы на сегодняшние и завтрашние.
Да, поскольку этих ответов существует довольно много, да? мы все время с своими путями не можем разобраться.
Много, да.
7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Это Ебурдей из Москвы.
Пожалуйста.
Вопрос к Александру.
Да.
А вот он в курсе, что Немцов пидорас?
Почему-то я подразумевал, что джентльмен что-нибудь эдакое это скажет.
Нет, меня это совершенно мало интересует, это все исторические вещи, это персонали, которые меня мало волнуют, так что ничего не могу сказать.
Да ладно, не пишите уже, он просто дегенерат и все. Это я просто, да. 7373948, алло, здравствуйте.
Хуй сосишь.
Начинается, джентльмены подтянулись, обратите внимание.
Бог с ними, ладно. Это...
бесполезно. Давайте, слушаем вас. Вроде воспитанные люди, вот так смотришь на номер. Да, здравствуйте.
Владимир, вы меня хоть не выключать, я не буду ругаться.
Ну давайте, Олег, только вас очень плохо слышно в последнее время. Коротко.
Алло.
Да, слушаем вас.
Вот смотрите, ну будущее можно предсказать. Вот мужчина звонил перед этим, потому что вот у нас Чубайс едет молиться к Троцкому в Мексику на могилу. Ну вот троцкисты, мы уже, господа, в яме, по-моему, уже очень далеко зашли.
И Чубайс троцкист, это по версии Олега.
Дело в том, что троцкизм, вы знаете, это парадокс заключается в том, что троцкизм, он не менее живут, чем коммунизм и там все остальное. Вот эта глобальная идея, она обуревает массами и индивидуумами.
Слушайте, в нашей программе о 20-м съезде и докладе о культе личности Сталина, да, мы разбудили самые темные силы, обратите внимание.
Ну, слава богу, это главная задача любой, я считаю, программы. Это чтобы люди как-то проснулись и начали что-то говорить. Это же очень хорошо.
Что-то, вот единственное, что что-то. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Скажите, почему на протяжении нашей истории, например, как в Турции, армия не брала власть свою ни при Сталине, и после Сталина, при Хрущеве? И второй вопрос. Такое впечатление, что до 9 века вообще в России не было ни языков, ни истории, ничего.
Ох, давайте на первый вопрос попробуем ответить, на второй, потому что мы даже физически не успеем.
Вы знаете, что касается армии, я приведу только одну цитату Александра Третьего, который сказал, что у России есть только два союзника, это армия и флот, а все остальные предадут нас при первой же возможности. Поэтому Любая власть, она опирается исключительно на силу, которая есть, собственно. Да, вы не хотите кормить свою армию, будете кормить чужую. Поэтому, да, слава богу, у нас военных переворотов не было. Я считаю, что слава богу.
Ну, я не знаю. Я просто сейчас с Павлом Первым некрасиво получил. Ну, неважно. С нами был Александр Мясников, историк, писатель. Спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Приходите еще.